И вот однажды под вечер Петуников явился. Он приехал в солидной тележке с сыном в роли кучера, краснощеким малым, в длинном клетчатом пальто и в темных очках. Они привязали лошадь к лесам, сын вынул из кармана рулетку, подал конец ее отцу, и они начали мерить землю, оба молчаливые и озабоченные. «Ага!» — торжествуя возгласил ротмистр. Все, кто был налицо в ночлежке, высыпали к воротам и смотрели, вслух выражая свои мнения по поводу происходившего. Что значит привычка воровать? Человек ворует, даже не желая украсть, рискуя потерять больше того, сколько украдет, соболезновал ротмистр, вызывая у своего штаба смех и ряд подобных замечаний. «Ой, малый!» — воскликнул, наконец, Петуников, взорванный насмешками. «Гляди, как бы я тебя за твои слова к мировому не потянул!»
«Без свидетелей ничего не выйдет. Родной сын не может свидетельствовать со стороны отца», — предупредил ротмистр.
«Ну, гляди же, атаман ты храбрый! Да ведь и на тебя найдется управа!»
Петуников грозил пальцем. Сын его, спокойный и погруженный в расчеты, не обращал внимания на кучку темных людей, потешавшихся над его отцом. Он даже не взглянул ни разу в их сторону. «Молоденький паучок имеет хорошую выдержку», — заметил объедок, подробно проследив все действия и движения Петуникова-младшего. Обмерив все, что было нужно, Иван Андреевич нахмурился, молча сел в тележку и уехал, а его сын твердыми шагами пошел к трактиру Вавилова и скрылся в нем.
«Ого! Решительный молодой вор! Да! Ну-ка, что будет дальше?» — спросил Кувалда.
«А дальше Петуников-младший купит Егору Вавилова», — уверенно сказал объедок и вкусно чмокнул губами, выражая полное удовольствие на своем остром лице.
«А ты этому рад, что ли?» — сурово спросил Кувалда.
«А мне приятно видеть, как людские расчеты не оправдываются», — с наслаждением объяснил объедок, щуря глаза и потирая руки. Ротмистр сердито плюнул и промолчал. И все они, стоя у ворот полуразрушенного дома, молчали и смотрели на дверь харчевни. Прошел час и более в этом ожидающем молчании. Потом дверь харчевни отворилась, и Петуников вышел такой же спокойный, каким вошел. Он остановился на минуту, кашлянул, приподнял воротник пальто, посмотрел на людей, наблюдавших за ним, и пошел вверх по улице. Ротмистр проводил его глазами и, обращаясь к объедку, усмехнулся. «А ведь, пожалуй, ты прав, сын Скорпиона и Мокрицы. У тебя есть нюх на все подлое.
Да.
Уж по харе этого юного жулика видно, что он добился своего. Сколько взял с них Егорка?»
«Он взял. Он их же поле ягода. Он взял, будь я трижды проклят. Это я устроил ему. Горько мне понимать мою глупость. Да, жизнь вся против нас, братцы мои мерзавцы. И даже когда плюнешь в рожу ближнего, плевок летит обратно в твои же глаза».
Утешив себя этой сентенцией, почтенный ротмистр посмотрел на свой штаб. Все были разочарованы, ибо все чувствовали, что Вавиловым и Петуниковым заключена сделка. Сознание неумения причинить зло более оскорбительно для человека, чем сознание невозможности сделать добро, потому что зло делать так легко и просто. «Итак, чего же мы тут торчим?
Нам нечего больше ждать. Кроме Магарыча, который я сдерну с Егорки», — сказал ротмистр, хмуро посматривая на харчевню. «Благоденственному и мирному житию нашему под кровлей Иуды пришел конец. Попрет нас Иуда вон. О чем и объявляю поверенному мне департаменту Санкюлотов». Конец мрачно засмеялся. «Тюремщик, ты чего?» — спросил Кувалда. «Куда ж я пойду?»
«Это, душа моя, вопросище. «Судьба твоя ответит на него, не беспокойся», — задумчиво сказал ротмистр, идя в ночлежку.
Бывшие люди лениво двинулись за ним.
«Мы подождем критического момента», — говорил ротмистр, шагая среди них. «Когда нас вытурят вон, тогда мы поищем нора для себя. А пока не стоит портить жизнь такими думами. В критические моменты человек становится энергичнее, и если б жизнь во всей ее совокупности сделать сплошным критическим моментом, если б каждую секунду человек принужден был дрожать за целой своей башки, ей-богу, жизнь была бы более живой, люди более интересными.
То есть с большей яростью грызли бы глотки друг другу», — пояснил объедок, улыбаясь.
«Ну, так что же?» — задорно воскликнул ротмистр, не любивший, чтобы его мысли пояснялись.
«А ничего, это хорошо. Когда хотят скорее куда-то доехать, лошадей бьют кнутом, а машины раздражают огнем».
«Ну да, пусть все скачет к черту на куличке. Мне было бы приятно, если б земля вдруг вспыхнула и сгорела или разорвалась бы в дребезги. Лишь бы я погиб последним, посмотрев сначала на других».
«Свирепо», — усмехнулся объедок.
«Так что? Я бывший человек, так? Я отвержен, значит, я свободен от всяких пут и уз. Значит, я могу наплевать на все. Я должен по роду своей жизни отбросить в сторону все старое, все манеры и приемы отношений к людям, существующим сыто и нарядно и презирающим меня за то, что в сытости и костюме я отстал от них. Я должен воспитать в себе что-то новое. Понял? Такое, знаешь, чтобы мимо меня идущие господа жизни, вроде Иуды Петунникова, при виде моей представительной фигуры трепет хладный в печенках ощущали».
«Эки у тебя язык храбрый», — смеялся объедок.
«Эх ты!» — презрительно оглядел его кувалда. «Что ты понимаешь? Что ты знаешь? Умеешь ли ты думать?»
«А я думал. И читал книги, в которых ты не понял бы ни слова».
«Еще бы! Где мне щи лаптем хлебать? Но хотя ты читал и думал, а я не делал ни того, ни другого, однако недалеко же мы друг от друга ушли. Пошел к черту!» — вскричал кувалда. Его разговоры с объедком всегда так кончались. Вообще без учителя его речи, он сам это знал, только воздух портили, расплываясь в нем без оценки и внимания к ним. Но не говорить он не мог. И теперь, обругав своего собеседника, он чувствовал себя одиноким среди своих людей. А говорить ему хотелось, и потому он обратился к Семцову.
«Ну, а ты, Алексей Максимович, куда преклонишь свою седую голову?»
Старик добродушно улыбнулся, потер рукой свой нос и объявил:
«Не знаю, увижу. Наше дело маленькое. Выпил... да еще?»
«Почтенная, хотя и простая задача», — похвалил его ротмистр.
Семцов, помолчав, добавил, что он устроится скорее всех их, потому что его женщины очень любят. Это была правда. Старик всегда имел 2-3 любовниц-проституток, содержавших его по 2 и 3 дня кряду на свои скудные заработки. Они часто били его, но он относился к этому стоически. Сильно избить его они почему-то не могли, может быть, жалели. Он был страстный женолюбец и рассказывал, что женщины — причина всех несчастий его жизни. Близость его отношений к женщинам и характер их отношений к нему подтверждались и частыми болезнями его, и костюмом, всегда хорошо починенным и более чистым, чем костюмы товарищей. Теперь, сидя на земле у дверей ночлежки, в кругу своих товарищей, он хвастливо начал рассказывать, что его давно уже зовет Редька жить с ней. Но он не идет к ней, не хочет уйти из компании.